С новостями нас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 21 июня, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В Грузии продолжается политическое противостояние оппозиции и власти. В Москве проходит 31-й Московский международный кинофестиваль. Вас ждут актуальные интервью и репортажи уходящей недели, новости науки и экономический обзор, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». И все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». В Грузии продолжается противостояние оппозиции и власти. На новое предложение президента Михаила Саакашвили лидеры оппозиции ответили отказом и пообещали не прерывать акции протеста. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Выступая в эфире телекомпании «Рустави-2», президент Саакашвили предложил лидерам радикальной оппозиции вернуться в парламент и разрешить все противоречия путем диалога в стенах законодательного органа. Дело в том, что после майских парламентских выборов 2008 года оппозиционеры отказались от депутатских мандатов, объявив итоги выборов сфальсифицированными. Однако глава государства считает, что эта ситуация исправима. Когда они отказались от мандатов и публично искромсали свои удостоверения, явно надеялись на то, что вскоре им удастся вернуться во власть, свергнув президента и правительство. Однако так не получилось и не получится. Сейчас мы им предлагаем принять закон, отменяющий предыдущие постановления парламента о приостановлении депутатских полномочий, в результате чего лидеры радикальной оппозиции вернутся в законодательный орган, заявил Михаил Саакашвили. Предложение президента было сразу же отвергнуто оппозиционерами. Они заявили, что борются не за кресло в парламенте, а за смену режима и демократизацию Грузии, что, по их мнению, абсолютно невозможно без отставки Михаила Саакашвили и без проведения внеочередных президентских и парламентских выборов. Таким образом, оппозиционеры полны решимости продолжить борьбу. Выступив на бессрочном митинге у здания парламента, лидер объединенной оппозиции Леван Гачачиладзе заявил, что только что вернулся из Европы, где некие доброжелатели Грузии обещали перечислить на нужды революции значительные средства. «Называть тех, кто нам даст денег, сейчас не буду, но придет время, скажу», заявил господин Гачачиладзе. Заявление, можно сказать, сенсационное и наверняка будет воспринято властями как вызов, ведь грузинское законодательство запрещает финансирование политических партий из-за рубежа. Тем более неслыханно, чтобы из других государств финансировались акции протеста, целью которых, и это никто не скрывает, является смена власти, мирное свержение президента Саакашвили. Однако примечательно, что власти пока никак не отреагировали на это заявление. Хотя раньше представители правящей партии неоднократно говорили, что по их данным оппозиция финансируется из России, а Москва заинтересована в дестабилизации обстановки. Тем временем поступает все больше сообщений о задержании оппозиционных активистов. Некоторые из них приговорены к административному аресту сроком от 25 до 35 дней. Но есть и иная категория. Оппозиционеры, особенно в регионах, арестовываются по обвинению в хранении наркотиков и ношении оружия. Руководитель консервативной партии Каха Кукава сообщил Радио Свобода, что за последние дни, особенно после заявлений послов западных государств, осудивших насильственные методы, применяемые во время протестов оппозиции, полиция арестовала десятки рядовых членов оппозиционных партий. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве продолжает работу 31-й Московский международный кинофестиваль. Пока давать оценку по показанным фильмам строго запрещено, но присутствовать на дискуссиях по поводу уже увиденного не возбраняется. А споры получаются интересными не только о фильмах, но и о жизни, России и времени, рассказывает Марина Тимашева.
На пресс-просмотре фильма «Чудо» стало дурно женщине. Она страшно истошно завыла, забилась в припадке, и ей вызвали скорую помощь. Толковать этот случай можно по-разному, и также по-разному можно толковать историю, которая легла в основу сценария и фильма. Было ли это, не было, но народная молва гласит. В 1956 году молодая девушка во время пьянки-гулянки сорвала со стены икону, да так и застыла с ней в руках. Простояла она ни жива, ни мертва 128 дней и очнулась к Пасхе. Предание сохранило эту историю под названием «Стояние Зои» или «Самарское стояние». Что было потом, никому не ведомо. По одной версии попала в сумасшедший дом, по другой умерла, по третьей вышла замуж и покинула родные места. О финале, предложенном Арабовым, умолчим, иначе будет не так интересно смотреть. Конечно, этим произведением кинодраматург продолжает тему, начатую им в «Юрьевом дне». И она не исчерпывается, как в большинстве современных фильмов, сюжетом. Метафора довольно очевидна. Развращенная, если неодержимая бесами женщина впадает в странное летаргическое состояние, затем приходит в себя, но вокруг ничего не меняется. И происходит все это в некотором царстве, в некотором государстве, в том, которое нам с вами хорошо известно. Оценивать фильм нельзя до официальной премьеры. Заранее предупредили всех критиков-организаторы, а официальная премьера состоится только сегодня вечером. Поэтому пока скажем только, что уже на встрече журналистов со съемочной группой наметилось некоторое противостояние Юрия Арабова Александру Прошкину. Юрий Арабов рассуждает так.
Вот знаете, такой был Отто Гейнингер, который написал такую «Мужское и женское» книжку. А вот он утверждал, что у России, как у ряда других стран, у славян, как бы соборная душа – это женщина. А есть мужские страны. Мужские страны – это, прежде всего, Германия по Отто Венингеру. Это, наверное, Соединенные Штаты. А вот мы вот живем внутри женщины. И для меня важно было разгадать, чем эта женщина приковывает меня в течение уже 50 с лишним лет. А второе, ну, я представляю себе русскую культуру и русский дискурс. Вот так русский дискурс – это задавание вопросов без ответа и вопросов духовно-религиозного характера. Если мы общими нашими силами пытаемся этот дискурс изменить, ну как? Ну вот замечательная жизнь, потребительство. А мы, собственно говоря, уничтожаем страну как таковую. Да, дело даже не в традициях. Традиция – это такое слово опошленное. Мы как бы существо страны просто подменяем существо, культурное существо. Я пытаюсь как-то работать внутри этого, как мне представляется, культурного существа. А чуде? Чудо рядом. Чудо то, что мы с вами встретились. Но уверяю вас, если перед вами сейчас явится Иисус Христос, пошел отсюда, вы скажете.
А теперь Александр Прошкин.
Я немножко проще для себя это объясняю. Чудо есть у каждого из нас свое. И в определенный момент мы его в жизни видим, и тогда что-то мы в себе меняем. Мы берем 56-й год, казалось бы, уже далекое время, которое ничего общего с сегодняшним днем не имеет. Но по состоянию общества, по способу существования, к сожалению, у нас очень мало что меняется. Вот этот, так сказать, вот это событие, которое произошло, оно, наверное, в какой-то степени, значит, некий знак, что дальше так нельзя.
На мой вопрос, годится ли кино для религиозной проповеди, Юрий Арабов ответил.
Светское искусство может ставить так называемые духовные вопросы.
Сообщение обозревателя «Радио Свобода» Марины Тимашевой. 15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В воскресенье на автомобильной дороге в районе села Мужава Зубдитского района Грузии во время следования патруля наблюдатели Евросоюза произошли два взрыва, сообщает Интерфакс. 10 человек погибли и более 100 получили ранения в результате вчерашних столкновений в Тегеране между полицией и оппозиционными демонстрантами, сообщило государственное телевидение Ирана. Президент Грузии Михаил Саакашвили предложил лидерам оппозиции вернуться в парламент. Оппозиционеры предложение президента отвергли. 5 человек получили ожоги различной степени тяжести в результате пожара, возникшего из-за аварии на газопроводе в Нижнем Новгороде. В одном из следственных изоляторов Ингушетии 6 заключенных объявили голодовку. Число жертв теракта на севере Ирака увеличилось до 72. Ранее сообщалось о 67 погибших. В результате взрыва на горнодобывающем предприятии в Восточном Китае погибли 16 человек, десятки ранены. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
В эфире «Время свободы». На уходящей неделе Верховный суд Дагестана перенес на 25 июня рассмотрение иска о закрытии дагестанского еженедельника «Черновик». Основанием для иска стали два предупреждения, вынесенные газете «Россвязькомнадзором» в июле 2008 года и в апреле 2009. Однако наблюдатели считают, что в основе преследования газеты лежит недовольство представителей силовых структур критическими публикациями в еженедельнике «Черновик». Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан обратилось в суд с инициативой о закрытии еженедельника «Черновик» на основании двух вынесенных ранее предупреждений. В одном речь шла о якобы несправедливых высказываниях в отношении представителей правоохранительных органов, в другом — об экстремистских публикациях газеты. Параллельно в Следственном комитете при прокуратуре расследуются два уголовных дела в отношении еженедельника «Черновик» с аналогичными обвинениями. Слово главному редактору еженедельника Надире Исаевой.
Параллельно велись два, скажем так, способа привлечения нас к ответственности. Один в гражданском порядке, второй в уголовном порядке. Уголовно-процессуальное – это возбуждение уголовных дел на пятерых сотрудников газеты с потенциальным привлечением еще двух в разжигании ненависти по отношению к представителям правоохранительных органов. Да? Теперь параллельно этому процессу Россвязькомнадзор инициировал уже два предупреждения. Вот эти два предупреждения и послужили формальным основанием для Россвязькомнадзора поднять вопрос о закрытии газеты.
Поводом для преследования еженедельника «Черновик» послужила публикация 4 июля прошлого года статьи «Террористы номер один» с высказываниями одного из лидеров дагестанского исламистского подполья Рапани Халилова и публикации нескольких статей, в которых, по мнению следствия, публично оправдывался терроризм. Главный редактор еженедельника «Черновик» Надира Исаева полагает, что следствие не может доказать в действиях журналистов признаков экстремизма. Причины для исследования газеты она читает другие публикации, в которых содержалась критика представителей власти.
История начинается в начале июля 2008 года, когда наша критика деятельности правоохранительных органов о нецелесообразности, неадекватности спецопераций проводимых, о том, что блокируют огромные массивы жилых домов, порой бывает, что людей не эвакуируют, разрушают целые дома, подъезды, для того, чтобы, допустим, ликвидировать одного боевика. И там много было вопросов похищения людей, исчезновения людей. И, конечно, прецедентом стал случай одна из спецопераций, проведенная в Махачкале, по-моему, 22 июня на Акушинского, тогда погибли муж с женой, молодые супруги и их гость. И тогда мы, конечно же, опять очередной раз подняли этот же вопрос, и тогда же этот же вопрос стал толчком к проведению митингов с требованием отставки уже покойного министра внутренних дел. И череда этих митингов, активным организатором которых был учредитель газеты. И, конечно же, вот сама активность на митингах послужила причиной давления и на, скажем так, косвенных участников митингов моих.
Говорила главный редактор газеты «Черновик» Надира Исаева. За комментариями по поводу создавшейся ситуации я обратился и к противоположной стороне, к исполняющему обязанности управления Россвязькомнадзора по Республике Дагестан Шамилю Магомедову. Я позвонил в приемную Шамиля Хаджаловича, где меня внимательно выслушала его секретарь, но с ним самим соединять не стала.
Позвоните попозже, пока он занят.
А когда?
Я вам точно сказать, когда он освободится.
Ну хорошо, спасибо. Через час секретарь Шамиля Магомедова на повторную просьбу соединить меня с ним для разговора ответила более конкретно.
Если вы по поводу Черновика, комментарии не будет никаких, только после решения суда.
Насколько мы знаем, газета «Черновик» выступала с критикой Шамиля Хаджаловича. Может быть, ему есть что сказать по этому поводу?
Он вам комментарий никаких не даст по каким-либо вопросам.
А вы помощница?
Угу, я секретарь его.
Спасибо.
Пожалуйста.
Всего доброго. Президент фонда защиты гласности Алексей Симонов полагает, что закрытие еженедельника «Черновик» станет большой ошибкой.
Дагестан наполнен борьбой кланов. Криминализация ситуации очень высока. Поэтому, видимо, борьба достигла той степени остроты, когда хочется лишить противника любого оперативного оружия. Я думаю, что «Черновик» – часть этой борьбы. Однако, с моей точки зрения, в большинстве случаев он ведет эту борьбу цивилизованно, поэтому попытка его закрыть – это попытка изменить баланс сил в республике. Что есть, на мой взгляд, скверно и дурно. Дело в том, что оппозиционное поле ведь дагестанское неоднородное. Там тоже есть многие игроки, и я не случайно сказал о борьбе кланов. Это не значит, что там их два. Их значительно больше. Как и больше народов Дагестана, и там, как говорится, такая борьба за мир камня на камне не остается. Поэтому наличие все-таки относительно оппозиционного источника информации чрезвычайно важно для климата. С моей точки зрения, закрытие черновика было бы очень большой ошибкой.
Это был президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Писатель и политолог Валерий Казаков не знаком с деталями уголовных дел, возбужденных в отношении газеты «Черновик». Но сама постановка вопроса о закрытии средств массовой информации его удивляет.
Я знаю, что «Аль-Джазира», допустим, станция, которая вещает на весь мир, но ее никто не собирается закрывать и преследовать. Хотя она дает совершенно другие вещи. Мы же не можем сказать, что это рупор терроризма. Это было бы наивно. Вообще, любые закрытия любых газет – это нонсенс вообще в цивилизованном мире. Для того, чтобы закрыть газету, нужны неопровержимые доказательства, подтверждающие явную направленность этой газеты на разжигание национальной ненависти, религиозной ненависти. А цитированием каких-то положений или высказываний кого-то. Самое главное вообще в цивилизованном мире не газеты закрывать, а бороться с теми негативными явлениями, которые газеты показывают. Это, я думаю, что вообще-то и государство должно стоять на страже этого всего. Я представляю, если, допустим, газета и публикует действительно ксенофобские какие-то вещи, там призывы каких-то организованных подпольных групп или еще чего-то, это одно. То есть здесь в каждом случае необходимо разбираться очень серьезно.
Говорил писатель и политолог Валерий Казаков. Эксперты называют «Еженедельный черновик» одной из самых популярных среди газет Дагестана. По тиражу она обошла официальную газету «Дагестанская правда» и уступает в республике только «Новому делу», тоже независимому еженедельнику. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В сообществе ученых вновь остро обсуждается вопрос о качестве научных публикаций. Международный журнал принял к публикации от американского аспиранта бессмысленную статью, написанную с помощью компьютерной программы. Подробности рассказывает Ольга Орлова в рубрике «Научное событие недели».
Open Information Science Journal принял к публикации статью, написанную компьютерной программой SGAN. Грамматически верный, но бессмысленный по содержанию текст прислал в редакцию аспирант Корнельского университета Филипп Дэвис. Таким образом, Дэвис вместе со старшим коллегой Кентом Андерсоном решили проверить качество научного журнала. Предложения о платных публикациях из его редакции часто приходили авторам по электронной почте в виде спама. После того, как Дэвис обнародовал, что Open Information Science Journal согласился публиковать сгенерированный машиной текст, разразился скандал. Ничуть не меньше, чем год назад, после аналогичной истории в России, когда доктор биологических наук Михаил Гельфанд опубликовал в журнале аспирантов и докторантов статью под названием «Корчеватель. Алгоритм типичной унификации точек доступа и избыточности». Она была написана с помощью все той же самой программы, что и текст Филиппа Дэвиса. Михаил Гельфанд не знает, есть ли связь между его публикацией и акцией американских коллег, но не видит большой разницы в ситуации с журналами в разных странах.
В плохих журналах ситуация одинаковая, в хороших журналах ситуация другая. Это не зависит от места приписки журнала, это зависит от его уровня и научного, и содержательного. Мусорный журнал печатает все, что ни попадя, и это было аккуратно доказано.
По словам американского аспиранта, своим экспериментом он хотел показать, что издатели научных журналов готовы печатать любые бессмысленные тексты, если авторы готовы за это платить. Например, ему за публикацию в Open Information Science Journal нужно было перевести $800, то есть чуть меньше одной месячной стипендии аспиранта в американском университете. Тогда как в российском журнале публикация бредового корчевателя обошлась в 4000 рублей, что составляет чуть больше двух месячных стипендий аспиранта в России. Но означает ли это, что запрет платных публикаций повысит уровень научных журналов?
Нет, не повысится, потому что очень многие хорошие журналы используют ту же самую модель, когда автор платит за статью, а после этого журнал распространяется в интернете бесплатно. Уровень журнала совершенно не зависит от принятой бизнес-модели. Это зависит от других вещей. Среди журналов, которые публикуют статьи бесплатно, тоже масса мусорных.
Так считает доктор биологических наук Михаил Гельфанд. Видимо, уровень журнала больше зависит не от того, сколько в нем стоит публикации, а от того, как строго редколлегия соблюдает установленные правила. Главный редактор Open Information Science Journal Бамбанг Парманте признался, что его изданием были допущены явные нарушения. Во-первых, он сам не читал ни самой статьи Дэвиса, ни отзывов рецензентов на нее. Во-вторых, выяснилось, что на бредовую статью был получен только один положительный отзыв, тогда как по правилам журнала требуется два. В результате Парманте подал в отставку. И именно в этом кроется главное отличие американской истории от российского сюжета с корчевателем. По мнению Михаила Гельфанда, это может быть связано с тем, что Бамбанг Парманте имеет представление о репутации в научном сообществе, ведь он является сотрудником университета Питтсбурга, тогда как российский журнал аспирантов и докторантов возглавляет адвокат Иванов, не имеющий отношения к научной системе.
Сам этот самый журнал аспирантов и докторантов на самом деле не очень сильно пострадал. Я вот недавно смотрел, поток статей в него не уменьшился. Ну, есть люди, которым охота позориться. Запретить им нельзя. Но я думаю, что наивно было бы ожидать от провинциального адвоката, который записался в главный редактор научного журнала, чтобы он подал в отставку. Если бы у него были какие-то представления о природе вещей, он бы просто никогда не начал этого. А то, что подал в отставку редактор от этого журнала, ну, это, в общем, довольно достойное решение. Ты человек, который сильно пролажался. Да, в общем, так и надо поступать. Вот в этом самом журнале аспирантов и докторантов там... Главный редактор в отставку не подал и даже подавал на ВАК в арбитражный суд, который проиграл, впрочем. Но вот редколлегия этого журнала, надо сказать, куда-то исчезла. Не то чтобы она публично подала в отставку, но во всяком случае на сайте всякое упоминание о редколлегии пропало.
И это далеко не единственное положительное последствие появления корчевателя в России. Высшая аттестационная комиссия исключила журнал аспирантов и докторантов из так называемого списка ВАК. А это значит, что публикации в этом журнале больше не дают доступа к защите кандидатских или докторских диссертаций.
Но все-таки некоторая позорная мурзилка была выведена на общее осмеяние. Это само по себе полезно. Значит, кроме того, этот журнал таки был выпилен из списка ВАК и перестал его позорить своим присутствием. А кроме того, эта история послужила поводом для введения новых правил ВАК. Так что в этом смысле это полезно.
Таким образом, несмотря на некоторые различия сюжетов, оздоровительный эффект от подобных экспериментов очевиден в любой стране.
Научное событие недели. Рубрика от Ольги Орловой. Сегодня, в воскресенье, 21 июня, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича режиссер театра и кино Владимир Мирзоев. «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». Сегодня, в воскресенье, 21 июня, в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы». События минувшей недели. Решена судьба 17 заключенных из тюрьмы Гуантанамо. Сообщение нашего корреспондента в Америке. Вы услышите также экономическую панораму за неделю, рубрики «Моя неделя», рубрику «Ключевое слово». И все это во второй половине воскресной программы «Время свободы». В 15:30 в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Зугдидском районе Грузии на пути следования патруля наблюдательной миссии Европейского Союза произошли два взрыва. По сообщению корреспондента «Радио Свобода» погиб водитель машины, сопровождавший патруль. Никто из европейских наблюдателей не пострадал. Западные агентства сообщают еще об одном раненом. 10 человек погибли и более 100 получили ранения в результате вчерашних столкновений в Тегеране между полицией и оппозиционными демонстрантами, сообщило государственное телевидение Ирана. По утверждению очевидцев, члены военизированной правительственной группировки «Басидж» открыли огонь по манифестантам. Иракские власти считают, что взрыв на севере страны, жертвами которого стали свыше 70 человек, совершен Аль-Каидой. По последним данным, погибли 72 человека, 163 были ранены. Это самый кровавый теракт в Ираке за последний год. 5 человек получили ожоги различной степени тяжести в результате пожара, возникшего из-за аварии на газопроводе высокого давления в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел сегодня около 10:15 по московскому времени. В одном из следственных изоляторов Ингушетии 6 заключенных объявили голодовку. Как сообщает Интерфакс, голодающие проходят по уголовному делу, связанному с нападением боевиков на объекты МВД Ингушетии в июне 2004 года. Президент Грузии Михаил Саакашвили предложил лидерам оппозиции вернуться в парламент, выступая в эфире телеканала «Рустави-2». Оппозиционеры предложение президента отвергли. От депутатских мандатов они отказались после парламентских выборов в мае прошлого года. Двое военнослужащих США погибли и шестеро получили ранения при ракетном обстреле американской военной базы «Баграм» в Афганистане. В результате взрыва на горнодобывающем предприятии в Восточном Китае погибли 16 человек, десятки ранены.
В эфире информационная программа «Время свободы». На уходящей неделе решена судьба 17 уйгуров, отсидевших в американской тюрьме Гуантанамо 7 лет по подозрению в терроризме. Освободить их решено было еще несколько лет назад, но ни одна страна не хотела уйгуров принять, чтобы не ссориться с Китаем, который требовал депортировать этих своих граждан как членов организации «Восточно-Туркестанское исламское движение», которую Пекин и Вашингтон считают террористической. Из Нью-Йорка. Сообщение нашего корреспондента Яна Рунова.
Расселить подозреваемых в терроризме заключенных тюрьмы Гуантанамо на территории Соединенных Штатов президенту Обаме не удалось. Конгресс категорически воспротивился этому. Тогда американской администрации удалось договориться с двумя островными государствами, которые согласились принять уйгуров граждан Китая мусульманского вероисповедания. 13 из них обещано убежище на Палау. Еще четверо уже находятся на Бермудах. Министерство юстиции Соединенных Штатов пришло к выводу, что все они не воевали против Америки и не участвовали в нападениях на американцев. Американские газеты опубликовали фотографии, на которых уйгуры наслаждаются свободой на бермудских пляжах. Некоторые политические комментаторы высказали мысль, что таким образом Белый дом как бы извинился и компенсировал многолетнее заключение уйгуров, вина которых так и не была доказана. Это явное преувеличение, считает Дэвид Макентайр, профессор университета A&M в Техасе. Я не уверен, допустили ли мы ошибку, арестовав этих исламских боевиков, получивших подготовку в лагерях Аль-Каиды. Ведь террористами мы называем тех, кто незаконными военными методами пытается добиться некоего политического решения. К таким людям одни испытывают симпатию, другие — антипатию. Но сути это не меняет. Мы не хотим депортировать уйгуров в Китай, где они могут подвергнуться преследованиям властей. Но с другой стороны, с точки зрения Китая, эти люди, взявшиеся за оружие, — сепаратисты. Так или иначе, уйгуры, оказавшиеся в тюрьме Гуантанамо, по всем признакам являются террористами, хотя и не предстали за это перед судом. Поскольку президент Обама обещал закрыть тюрьму, печально прославившуюся жестоким отношением к заключенным, от уйгуров постарались избавиться. Вопрос решился после того, как Соединенные Штаты уплатили за согласие островных государств дать временное пристанище теперь уже бывшим заключенным. Я бы не назвал это формой извинения со стороны Соединенных Штатов, которые нашли выход из сложной политической ситуации. После того, как четверо уйгуров, возраст которых от 25 до 38 лет, прибыли на Бермуды, в американских газетах сообщения об этом вышли под заголовком «4 билета в рай». Там говорится, что в первый день свободы, после 7 лет несвободы, китайские мусульмане, как часто называют уйгуров в американских газетах, купили на выданные им деньги новую одежду и долго гуляли по улицам и пляжам. Много времени потратили также на телефонные звонки своим родственникам и друзьям в разных странах. Временно всех четверых поселили в одном розовом коттедже с видом на море. Чтобы у них было меньше трудностей с привыканием к новым условиям, им дали местного гида и переводчика. Жители острова-курорта приняли гостей очень дружелюбно. В магазине, где они отоваривались, хозяин подарил им бейсбольные шапки. Выйдя из ресторана, где они пообедали, уйгуры увидели подростков, игравших в футбол, и попросили разрешения присоединиться к игре. Как сказал корреспондентам их адвокат Сабин Уиллет, все это маленькие радости, которых они были лишены. На Бермуды они въехали по рабочей визе, как гастарбайтеры, но пока не ясно, найдут ли они работу. На Бермудах, как и везде сейчас, высокая безработица. Они мечтают открыть ресторан уйгурской кухни. На Бермудах они находятся без специального надзора, но покидать остров не могут. Кстати, согласие бермудских властей взять к себе бывших заключенных Гуантанамо оказалось неприятным сюрпризом для Англии. Бермудский премьер-министр не уведомил заранее британского генерал-губернатора о договоренности с Америкой. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Экономическую тему в нашем эфире представляет панорама бизнес-новостей за неделю. Главная тема обзора – задолженность по заработной плате в России, мнение экспертов. Кроме того, вы узнаете данные об общем объеме экономики России в первом квартале текущего года, прогноз российской инфляции в июне, каково нынешнее положение вещей в проблемных активах российских банков и в ипотечном кредитовании, сегодняшний уровень промышленного производства и кто предоставит кредит российскому АвтоВАЗу. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Общий объем экономики России в первом квартале сократился на 9,8% к уровню такого же периода 2008 года, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, она ухудшила собственную оценку спада ВВП страны за три первых месяца года, предварительно составлявшую 9,5%. Согласно рабочему прогнозу Министерства экономического развития, объем сокращения экономики России в 2009 году составит от 6 до 8%. Министерство экономического развития России прогнозирует инфляцию в июне на уровне от 5 до 6%, заявил заместитель руководителя министерства Андрей Клепач. Для сравнения, в мае, согласно официальным данным, она составила 0,6%, а за период с начала года по 15 июня – 7,1%. В правительстве прогнозируют, что в целом в 2009 году инфляция не должна превысить 13%. Объем промышленного производства в России в мае снизился более чем на 17% к уровню такого же месяца 2008 года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в апреле и марте его сокращение в годовом исчислении составило 16,9% и 13,7% соответственно. Падение промышленного производства в России в мае стало максимальным с начала экономического кризиса. В целом, за 5 месяцев текущего года объем его снижения в годовом исчислении составил 15,4%. Совокупный объем проблемных активов российских банков, включая реструктурированные кредиты, в течение трех последующих лет может вырасти до 38% от общей суммы кредитов банковской системы по состоянию на конец 2008 года, говорится в отчете международного рейтингового агентства Standard & Poor's. Согласно оценкам его экспертов, это составляет 213 миллиардов долларов в пересчете. Объем ипотечного кредитования населения в первом полугодии снизится по сравнению с таким же периодом 2008 года почти в 6 раз и составит 52 миллиарда рублей, прогнозирует министр регионального развития Виктор Басаргин. По текущему обменному курсу это менее 1 миллиарда 700 миллионов долларов. Французский банк Société Générale предоставит кредит в размере 171,5 миллиона евро российскому АвтоВАЗу, крупнейшему в стране производителю автомобилей. Сообщается, что эти средства будут направлены на финансирование лицензионных договоров, предусматривающих покупку АвтоВАЗом у французской компании Renault, в частности, прав на производство двух моделей двигателей и одной модели автомобиля. Общая стоимость лицензионных договоров с Renault, которой принадлежит блокирующий пакет акций АвтоВАЗа, составляет 220 миллионов евро. 25% этой суммы АвтоВАЗ уже выплатил французской компании в декабре 2008 года. Просроченная задолженность по заработной плате в России за май увеличилась почти на 11%, примерно до 8 миллиардов 780 миллионов рублей. В апреле в стране, наоборот, было отмечено сокращение ее объема на 9,5%. Таким образом, апрель пока остается единственным месяцем в этом году, когда задолженность по зарплате в стране снижалась. В марте наблюдался ее рост на 8,3%, в феврале на 16%, а в январе на 50%. Говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Мне кажется, что ситуацию излишне драматизировать не надо. Почему? Потому что, если, скажем, мы посмотрим то, что происходило ровно год назад, а именно динамика просроченной задолженности по заработной плате в относительно стабильную первую половину прошлого года, то, в принципе, те же самые тенденции воспроизводились. Ну вот в мае месяце задолженность по заработной плате тоже увеличилась. Правда, конечно, на другом уровне. Тут ничего нельзя сказать. есть если год назад она не превышала приблизительно 3 миллиардов рублей, была несколько ниже даже этого уровня, то сейчас подобного рода колебания происходят на уровне 7-8-9 миллиардов рублей. То есть, соответственно, в 2,5-3 раза больше. Поэтому я бы не исключал некое влияние сезонного фактора вот в этой тенденции. Ну, вы сами прекрасно понимаете, что май – это не очень рабочий месяц для Российской Федерации. Там достаточно много праздников. И в этом смысле действительно приходится говорить о какой-то сезонности, а не о каком-то резком росте задолженности.
Тем не менее, почему именно в апреле объем просроченной задолженности в стране сокращался? Можно ли говорить, что этому способствовали какие-либо действия властей?
Он не сильно, конечно, сократился. Это действительно некие колебания вокруг некоего нового, ну, условно назовем это так, равновесного состояния экономики. Конечно, действия властей приводят к каким-то последствиям. Но вот, скажем, если мы посмотрим на структуру этой задолженности, то мы увидим, что все уровни бюджетной системы России, в принципе, выполняли свои обязательства перед теми работниками, зарплата которых зависела именно от бюджета. Потому что в том же самом мае задолженность из-за недополучения средств из бюджета всех уровней не возросла, а сократилась. Причем как из федерального бюджета, так и из региональных бюджетов, так и из местных бюджетов. То есть все уровни бюджетной системы работали, в том числе и в мае, на погашение вот этой самой задолженности.
Ваш прогноз, как будет меняться ситуация с просроченной задолженностью по зарплате в стране в ближайшие месяцы?
Я считаю, что она будет достаточно стабильна. И вот, скажем, если ориентироваться на какие-то сезонные выкладки, то мне кажется, что она где-то на уровне тех же самых 7-9 миллиардов рублей, она зафиксируется. Я думаю, что она вряд ли выйдет за пределы 9 миллиардов рублей, ну, в крайнем случае, 10 миллиардов рублей. То есть никаких принципиально новых тенденций не будет. На самом деле наступают летние месяцы, когда значительная часть населения Российской Федерации, проживающая в регионах с относительно благоприятными климатическими условиями, в общем-то, в меньшей степени оказывает давление на работодателей. Все-таки летний период, согласитесь, это пора отпусков, это пора самозанятости на каких-то там приусадебных участках и так далее. Поэтому я думаю, что ситуация будет достаточно стабильная. Безусловно, в отдельных регионах она может обостряться, но в этих случаях я так подозреваю, что либо региональные бюджеты, либо, что скорее, федеральное правительство, если региональные бюджеты не справятся, будет воздействовать на ситуацию, и, на мой взгляд, она будет успешно или относительно успешно гаситься.
Это был директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Панораму бизнес-новостей подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 44 минуты. Напомню, главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
В воскресенье на автомобильной дороге в районе села Мужава Зубдитского района Грузии во время следования патруля наблюдатели Евросоюза произошли 2 взрыва, сообщает Интерфакс. 10 человек погибли и более 100 получили ранения в результате вчерашних столкновений в Тегеране между полицией и оппозиционными демонстрантами, сообщило государственное телевидение Ирана. Президент Грузии Михаил Саакашвили предложил лидерам оппозиции вернуться в парламент. Оппозиционеры предложение президента отвергли. 5 человек получили ожоги различной степени тяжести в результате пожара, возникшего из-за аварии на газопроводе в Нижнем Новгороде. В одном из следственных изоляторов Ингушетии 6 заключенных объявили голодовку. Число жертв теракта на севере Ирака увеличилось до 72. Ранее сообщалось о 67 погибших. 2 военнослужащих США погибли и 6 получили ранения при ракетном обстреле американской военной базы «Баграм» в Афганистане. В Гренландии сегодня будет провозглашен ее новый статус – расширенной автономии в составе Дании. Полную сводку новостей вы сможете прослушать в начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Время свободы в эфире. Ключевые слова уходящей недели, хоть и не так давно, но прочно вошли в современную жизнь. Отчего и почему так произошло, выясняла Лиля Пальвелева.
Ключевые слова этой недели – грязные деньги. В среду в Москве прошел пикет, который, впрочем, тут же был разогнан. Участники акции настаивали на проведении в столице референдума. Среди вопросов, которые предлагалось поставить на всенародное обсуждение – контроль общественности за соблюдением жилищных прав граждан.
Минжинского 20. Я, к сожалению, житель этого дома. У нас конструкция, которая заключается в том, чтобы отмыть грязные деньги. У нас над трехэтажным домом, буквально на голове, строится семиэтажный монолитный дом. Это коммерческая стройка, активное участие в этом принимает префектура.
Светлана Милославская – один из авторов вышедшего пару лет назад большого лингвостроноведческого словаря «Россия». Вот к ней-то мы и обратимся за разъяснениями. Светлана Кирилловна, как вам это выражение «грязные деньги»?
Это выражение, состоящее из двух единиц лексических. Начну со второго слова «деньги». В русском языке оно имеет с лингвостроноведческой точки зрения очень интересную историю. Деньги, деньга, если угодно, заимствование, по-видимому, из тюркских или персидских языков. И таким образом чужое слово в русском языке. Употребляться оно стало только начиная с 13 века, со времени ордынского ига.
Чужое, но все-таки уже очень давно укоренилось.
Да, куны и гривны, это все в русской традиции ушло, правда, теперь на Украине возродилось. Так вот, отношение к деньгам как к богатству в русской духовно-культурной традиции всегда складывалось неоднозначно. С одной стороны, русские, как все другие народы, стремились к богатству. Это отразилось и в русском словообразовании, денежки, деньжоночки. И особенно в русских фразеологизмах, пословицах, поговорках «денежка не бог, а милует». Но с другой стороны, русское средневековье знало идеал нестяжания. Нестяжание дожило до 20 века и усугублялось идеологией социализма-коммунизма. Я замечу, что самый популярный словарь современного русского языка, словарь Ожегова-Шведовой, фиксируя устойчивые словосочетания со словом «деньги», предлагает помету «разговорное неодобрительное» сразу, как только речь идет не просто о богатстве, но об очень больших деньгах. Сумасшедшие деньги, бешеные деньги, шальные деньги. Нетрудно заметить, что некий «грязный» в кавычках налет на деньгах как богатстве обеспечивался уже самой культурной, языковой и духовной традицией на Руси. Но словосочетание «грязные деньги» словари русского литературного языка до последнего времени не фиксируют.
Я с вами совершенно соглашусь. Я заглядывала в целый ряд словарей, чтобы посмотреть, как они трактуют это выражение, и, признаться, ни в одном не нашла.
Неудивительно, ибо это словосочетание носит терминологический характер и относится к финансово-банковской сфере. Оно терминологично. Ему полностью эквивалентны английское «dirty money», французское «le jean sale», немецкое, насколько я помню, «schmutziges Geld». И это все об одном и том же. Это деньги, приобретенные преступным путем, без оформления счетов, или это средства, которые переводятся за рубеж с целью ухода от налогов.
Таковы разъяснения кандидата филологических наук Светланы Милославской. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Инициативная группа граждан добивается отзыва спикера областной думы. По мнению жителей, он утратил доверие избирателей. Однако механизмов, по которым депутата можно снять с должности, в России не существует. С подробностями Мелани Бачина.
Инициативная группа по отзыву спикера Госдумы Томской области появилась сразу после выступления Бориса Мальцева в прямом эфире местной телекомпании ТВ-2. В одном из сюжетов программы пожилая томичка Мария Кобылина пожаловалась на много лет протекающую крышу и высказала недоверие властям.
Вода в погребе есть, крыши текут, никакого ремонта не делается, а зато в квитанции за все есть.
Спикер областной думы счел коммунальные проблемы бабы Маши недостойными внимания журналистов. Вот отрывок из выступления Мальцева в прямом эфире телекомпании ТВ-2.
Не надо это рассказывать, сказки которых...
Ладно, я думаю, что
и
сейчас...
И не надо формировать у нашего населения, что наш город плохой, потому что у тети Маши капает с крыши.
Через несколько дней после этого выступления инициативная группа Томичей решила требовать проведения референдума по лишению Мальцева полномочий депутата, говорит Александр Макогон, член инициативной группы.
Он утратил наше доверие, мы хотим его отозвать. При исполнении своих обязанностей, тем более занимая такую должность, этот человек, в принципе, не имеет права высказываться подобным образом.
Андрей Иванов.
Просто черту подвело под всем, что я знаю о нем. Поэтому я тоже включился. Я считаю, он абсолютно не прав. Политики так не поступают.
Но выяснилось, что механизма по отзыву депутата просто нет. Пока никому ни в России, ни в Томске еще не удавалось провести референдум, говорит член правового комитета областной думы депутат Владимир Долгих. Вряд ли получится и на этот раз.
Наше законодательство настолько запутано, не конкретно, особенно в таком щепетильном вопросе, как отзыв депутатов, то я не вижу шансов у них никаких. Вот здесь хотят, давайте референдум проведем. Но опять же, давайте закон о референдуме вспоминать. Местный референдум, не могут быть вынесены вопросы. Второй пункт. О персональном составе органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления.
С подачи горосбиркома вопрос о проведении референдума вынесли на правовой комитет Думы Томска. Инициативная группа предложила спросить Томичей, выражаете ли вы недоверие депутату Государственной Думы 4-го созыва Борису Мальцеву. Но в ходе обсуждения выяснилось, даже если гипотетически все жители Томска скажут Мальцеву «нет», он останется на своем месте, говорит Сергей Запихин, заместитель главы избирательной комиссии Томска.
Вопрос прямой формулировки не может быть вынесен на референдум. Он просто будет противоречить по одной простой причине, которая убивается юристом, который занимается конституционным правом. Отзыв и референдум – разные процедуры. Для того, чтобы отозвать Бориса Алексеевича, если будет, необходимы специальные процедуры. Нужен специальный закон, которого нет. А это попытка вынести на референдум в любой форме вопрос о доверии и недоверии, он не может быть, потому что законодательство это запрещает.
На этом история могла бы и закончиться, но сам Борис Мальцев неожиданно дал ей продолжение. Он объявил о намерении внести в Думу законопроект об отзыве депутатов.
Депутаты, трепещите! 46 статей. Этот закон дает возможность избирателям при наличии действительно аргументированных и объективных причин отозвать депутата, устанавливает эту процедуру, а с другой стороны защищает депутата от необоснованных виртуальных обвинений.
Сам Мальцев при этом остается противником законопроекта, но говорит, это вынужденный политический шаг.
Раз появились такие, значит, требования обществу, будем говорить, раз они все же не из ничего же выросли. Поэтому все это должно быть вложено в русло закона. Я противник, я говорю, что с точки зрения существа вопроса, поскольку кроме вреда обществу он ничего не принесет, но лучше, чтобы этот вред приносился по закону.
Томские областные депутаты к инициативе спикера отнеслись неоднозначно. Так что будет ли в итоге закон принят, сказать пока сложно. Инициативная группа намерена и дальше добиваться лишения Мальцева депутатского мандата. А вот баба Маша, из-за которой вся эта история произошла, сказала, что зла на спикера не держит. С его подачи ей наконец-то починили крышу. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Завершает программу рубрика «Моя неделя». С профессором, доктором исторических наук Сергеем Секеринским беседует Вероника Баде.
Сергей Сергеевич, как прошла у вас неделя?
Да, неделя прошла по-разному, но вот мы на этой неделе, можно сказать, завершили сезон в нашем клубе в Малом Палашовском. Это такое помещение, где собираются наши друзья, то есть все, кто хочет, клуб открыт для всех. Публика собирается в небольшом зале, он вмещает около 150 человек, и зал всегда полон. Могу сказать об этом с гордостью.
То есть это чисто исторический клуб?
Нет, к нам ходят не только историки. Клуб называется, еще у него есть такое второе название, историк и художник. Поэтому мы уже приглашаем не только историков, но и художников, кинорежиссеров, писателей, поэтов и так далее. Но вот, кстати, последнее собрание было связано с историком. Причем историк выступал не только как исследователь прошлого, да, вот в данном случае классической древности, античности, Древнего Рима, казалось бы, далекий сюжет, но и как свидетель своего времени, как свидетель вчерашней современности. То есть в двух ипостасях, в двух лицах. И, соответственно, у вечера был двойной сюжет. Александр Смышляев, известный специалист по Древнему Риму, Риму, рассказывал об античности, о ее связи с современностью. Античность и мы, так называлась тема вечера. А с другой стороны, он говорил как историк, который жил вот в своем времени. Любопытна вот такая его фраза, что в те времена, когда он был студентом, кафедру истории древнего мира Московского университета называли в шутку кафедрой другого мира.
А вот меня заинтересовал сюжет о связи античности с современностью.
Ну да, очень интересно. Вы знаете, мне понравилось, что историки античности, они, казалось бы, люди такие сугубо научной сферы, а историки вообще не очень любят широкие обобщения, аналогии. А вот в данном случае нет, он широко пользовался именно этим приемом аналогии и не стеснялся его. Я с этим совершенно согласен, потому что история без аналогии превращается в груду разрозненных фактов, подробностей. Она становится неинтересной.
И какие же аналогии он приводил?
Ну, он говорил вообще о том, что из себя представлял, скажем, античный полис и какое наследие он нам оставил в этом смысле. Мне понравился такой его пример. Современный историк может сказать: «Афины объявили войну Сивам. А как об этом же сообщил бы древний автор?» И за этим стоит очень многое, в том числе и в понимании той политической системы, которая у них была, демократии полисной. Античный автор, скорее всего, бы написал: «Афиняне объявили войну фиванцам». Потому что афиняне – это вот сообщество свободных граждан, государство ассоциируется с каждым из них. Он еще вспомнил в связи с этим такой легендарный афоризм Людовика XIV, на самом деле он его не произносил, как «государство – это я», и сказал, что вот любой гражданин античного полиса мог о себе то же самое сказать. Это хорошо, мне кажется, когда любой гражданин любого государства может о себе сказать, что государство – это я.
С доктором исторических наук профессором Сергеем Секеринским беседовала моя коллега Вероника Баде. Сегодня в программе «Мифы и репутации. Начало войны» в архивных передачах «Свободы». Документальные радиокомпозиции 1970-х годов. Трагедия 22 июня. Глазами историков, бардов и детей-подростков. Старые пленки рассказывают. Ведет программу Иван Толстой. Первый раз в эфире сегодня в 16 часов. Повторы в час ночи и в 5 утра. С воскресенья на понедельник. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего самого доброго и до встречи на волнах радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых, восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».